Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, православное радио «Радонеж» в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Леонидович Дворкин. Телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить и задавать ваши вопросы, 8-495-959-59-39. Вы также можете писать смс на короткий номер 5522, в начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел вопрос, который хотите задать. Наверное, все наши радиослушатели знают, что Александр Леонидович – это сектовед и, видимо, самый известный в нашей стране православный сектовед. И как всякий ученый, Александр Леонидович пишет книги. Вот мой первый вопрос будет о книгах. Расскажите, пожалуйста, какие книги вы написали за вот последние 30 лет фактически, да?
Ну, всего у меня написано 15 книг. Последняя из них еще не успела выйти в свет, потому что я ее написал. Это очень большая книга, но ее сейчас читает редактор. Она проходит редактуру. И, надеюсь, она где-то через год, наконец, ее можно будет почитать.
А приоткройте завесу тайны, о чем она?
Это книга «История крестовых походов». Двухтомник. Очень большая книга. Когда-то, когда я кончил делать пятое издание своей «Истории Вселенской Православной Церкви», тоже очень большая книга, я встретил знакомого священника, отца Федора Бородина, в Москве многие его знают, и он спросил, чем я собираюсь заниматься, я сказал, пока не знаю, только вот кончил пятое издание, оно значительно расширенное, он сказал, напишите «Историю крестовых походов», он знал, что я, собственно, крестовыми походами интересуюсь, давно ими занимался, я подумал, почему бы и нет, и решил сделать, ну, такой небольшой обзор страниц на 300, на 350. Но по мере работы я понял, что материал такой интересный, и потом там такое количество героев, такое количество событий. Не хотелось бы, чтобы все герои были бы просто списком имен. Там бесконечные Балдуины, Генрихи, Амальрики и прочее, и прочее. И казалось, хотелось каждому дать характеристику, придать какие-то живые черты, показать его прямую речь, если она сохранилась, или свидетельство современников, и в результате получилось где-то, ну вот в книжном формате это будет 2 тома, где-то под 1000 страниц каждый. Но я старался, чтобы книга была очень интересной, потому что материал очень интересный, и он заслуживает внимания. В общем, старался писать как, ну, собственно, вот такой, ну, можно сказать, почти что как роман. То есть это точно, это не сухое исследование, это популярное исследование. Ну, вот я считаю, что я очень люблю историю и считаю, что ее как-то вот незаслуженно пересушивают. И вот если там кто-то знает мой стиль, тут я немножко даже как вот перестал сдерживаться, то есть в том смысле, что я достаточно свободно высказываю свое мнение, оцениваю, негодую или наоборот умиляюсь и так далее. Ну, в общем, потому что все-таки это как раз не учебное пособие, а это то, что должно, мне кажется, никого не оставлять равнодушным. Ну, вот полное название этой книги такое. Это «История крестовых походов франкских пилигримов в заморские земли и сопутствующих событий» в изложении Александра Дворкина.
Очень такое название нетривиальное, прямо скажем.
Ну, стилизованное немножко под...
Куртуазное такое.
Да, под книги того времени.
Хорошо. Ну, а ваша первая книга о чем была?
Самая моя первая книга — это, собственно, моя докторская диссертация. Это Иван Грозный как религиозный тип. Она вышла по-английски, потому что защищала эту книгу, эту диссертацию я в Америке. Но потом уже тут в России она вышла в переводе на русский язык.
Александр Леонидович, а как вы относитесь к такой тенденции сделать из Грозного, ну, чуть ли не святого? Вот памятник ему поставили в Орле недавно.
Я очень негативно отношусь к этой тенденции, потому что считаю, у нас очень много совершенно замечательных и достойных людей в нашей истории. У нас много удивительных правителей и князей, и полководцев. Ставить памятник человеку, которого при жизни называли мучителем, и царствование которого было совершенно провальным, который, собственно, почему-то его превозносит как государственника, хотя на самом деле государство он фактически разрушил. Войну, свою главную войну своей жизни, которую он начал против пожеланий своих мудрых советников, он проиграл и своей провальной дипломатией восстановил фактически всю Северную Европу, Европу против себя. В результате из войны Россия вышла разоренной и потеряв даже тот выход к Балтийскому морю, который у нее имелся. Он не обратил внимание на крымскую опасность, и, собственно, крымский хан Девлет-Гирей сжег Москву, чего не было в принципе. И в начале царствования Ивана Грозного Крым платил дань Москве, был данником Москвы. Это было очень слабое ханство, но вот он позволил ему усилиться, бросив все свои силы на ненужную тогда Ливонскую войну, и потом отказываясь заключить мир на крайне выгодных и удобных для России условиях. Я уже не говорю про опричнину, про то, что он разделил страну, про то, что одна часть терзала другую, и, в общем, ну, еще, собственно, Спаситель сказал, что никакое царство, разделенное в себе, не устоит. Он поступил против слов Христа, и действительно все, в конце концов, выявилось в смутное время, из которого Россия едва-едва выжила. Собственно, он погубил свою династию. Ну, можно много чего говорить, но, по-моему, это очень странная тенденция.
А аргументы в защиту Ивана Васильевича, как вы к ним относитесь? Что он был вынужден, что со всех сторон он был окружен врагами внутренними, что в Англии в это время гораздо больше людей было убито?
Ну, что касается врагов, почему-то во время правления его отца, его деда, его преемников такого количества врагов не было. Откуда вдруг только вот они появляются во время правления там, двух-трех персонажей во всей нашей истории? Что вообще-то предательство России никак не свойственно. И поэтому это первое. Что касается того, что в Англии было больше убито, но это, знаете, очень, очень странное, как бы, странный аргумент. Во-первых, как мерить и как считать? Я действительно, это был очень жестокий и кровавый век. Это правда. Но все-таки, во-первых, в Англии, в Швеции, во Франции не было православных царей. И все-таки, я думаю, к православным царям предлагаются совсем другие критерии. И поэтому, да, как раз в своей диссертации я и доказываю, что Иван Грозный отказался от византийского наследия и был типичным ренессансным западноевропейским монархом. Но это никак не делает ему чести. И более того, это странная несколько такая тенденция сравнивать всегда с худшими. А давайте сравнивать лучше с лучшими. Это как примерно сказать, что, вы знаете, наш Чикатило по сравнению с норвежским Брейвиком вполне ничего себе парень. Он, собственно, убил в два раза меньше, чем Брейвик, между прочим. А поэтому и вообще был хорошим семьянином. Поэтому давайте чего, собственно, все на Чикатило набросились. Он посмотрите, что там на Западе делается.
Это враги русского народа, Чикатило не любят. У нас первый телефонный звонок, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Очень-очень приятно слышать Александра Леонидовича в эфире. У меня такой вопрос. Роль, истинная роль Сталина в нашей победе. И еще, значит, был Нюрнбергский процесс. Все поняли, кто такой Гитлер. Роль, значит, пакт о ненападении, это понятно. А вот договор о дружбе, что это такое?
Ну, вы знаете, я крайне негативно отношусь к Сталину. И я думаю, его роль в победе, то есть роль всего нашего народа, который выиграл эту войну, я думаю, не благодаря Сталину, а вопреки Сталину. И, ну, собственно, этим все сказано. Я думаю, что Сталин несет ответственность за те поражение, которое мы несли в начале войны, за те чудовищные потери, которые победившая Россия потеряла в войне гораздо больше, чем проигравшая Германия, за то, что никак не жалели солдатских жизней, не берегли солдатов, за то, что отказались от наших военнопленных, которые попали в плен очень часто именно из-за той политики, которую вел Сталин, из-за его очень странных, мягко говоря, кадровых назначений. То есть поэтому в этой великой победе это победа всего-всего народа, это победа каждого нашего героического солдата, каждого нашего героического офицера, но это не победа Сталина.
А как вам такое мнение, что если бы не победа над Германией фашистской, то жертв было бы гораздо больше, чем было их в начале войны? То есть, как бы сказать, ну, цель оправдывает средства, что ли, даже не знаю. То есть не напрягись тогда весь наш народ, не, как бы, не прояви, Сталин, какой-то, может быть, ну, чрезмерной решительности, так в кавычках скажем.
Чрезмерной жестокости.
Я это не говорил, а то обидится народ. Вот, понимаете, то, может быть, тогда бы гораздо хуже было бы. И жертв было бы не 20 миллионов, а, там, не знаю, все 100.
Ну, вы знаете, во-первых, опять есть известная присказка, что в истории не бывает сослагательного наклонения, и есть то, что есть. Но все-таки мне кажется, что этой победы можно было достичь с гораздо меньшими потерями и гораздо меньшей кровью, чем, собственно, то, что, чем так, как произошло, потому что очень многие потери были совершенно неоправданы. И, несомненно, то, что первоначальное продвижение немцев такое, то, что очень многие сдавались в плен, было потому, что народ был сыт по горло Сталином и сталинским режимом, и просто не хотели его защищать. Лишь тогда, когда они увидели, что никто из немцев не собирается воссоздавать Россию, никто из немцев не собирается действительно освобождать Россию от Сталина и дать ей новую свободную жизнь. То есть тогда, собственно, тогда произошел перелом. И тогда люди стали воевать, потому что тогда они осознали, собственно, что они воюют именно за Родину, а не за спасение Сталина и его режима.
А как же крики «За Родину, за Сталина»? Их разве не было?
Ну, может, их политруки кричали, хотя те ветераны, которых я встречал в своей жизни, говорили, что их очень мало кто поддерживал.
Но очень много ветеранов, которые искренне любят Сталина и которые считают его спасителем Отечества. И есть такое выражение «победители не судят». Я говорил с одним очень уважаемым пожилым человеком, не знаю, жив ли он еще, потому что разговор был давно, и он, у него даже были репрессированы в семье, чуть ли не отец. И когда я спросил у него про вот ту эпоху, он сказал: «Ну, вы знаете, он очень интеллигентный такой был, вы знаете, ведь Сталин выиграл войну, а победителей не судят».
Я думаю, все-таки победители судят, и зависит, победителей не судят, может быть, человеческим судом, но история судит в том числе и победителей. И все-таки история выносит приговор, все знают выражение «первого победа». Это как раз вот относительно этого самого суда над победителем. Но интересно, что те же самые поклонники Сталина, обычно они и поклонники Ивана Грозного.
Да, кстати, ведь недавно вопрос прозвучал именно после разговора о Грозном.
Да-да, они поклонники Ивана Грозного, но если победитель не судит, то Грозный как раз войну свою проиграл. Поэтому тогда давайте прилагать один и тот же критерий и к тому, и к другому.
Ну, вы знаете, я слышал такие разговоры, что все, что мы знаем о Грозном хорошего, это правда, а все, что говорят о нем плохого, это клевета.
Знаете, как историк я могу сказать вот что. История, она основывается на источниках. Можно сомневаться в источниках, можно говорить о том, о степени их достоверности, но, с другой стороны, если нет источников, то и говорить не о чем. Естественно, то есть историк, он пытается сопоставить источники, понять, насколько был мотивирован в ту или иную сторону автор этих источников. Но если источников нет, то, собственно, о чем разговор. Поэтому те люди, которые придумывают разные интересные события из жизни Ивана Грозного, там, скажем, поездку вместе с сыном из Москвы в Санкт-Петербург.
На поезде.
Да, как, собственно, сообщил губернатор той самой области, где был поставлен памятник Ивану Грозному. Ну вот, если они что-то это придумают, то тогда всегда сошлись, пожалуйста, на источник. Вот где это написано, в каком современном источнике. Тогда, собственно, есть предметный разговор. А иначе это просто все фантазия, это из области оккультной мифологии Рудольфа Штайнера, который говорит, что там есть некие хроники Акаши, в которых там всякое событие отпечатывается в этих там, каких-то там эфирных хрониках, и особые люди, типа самого Штайнера, они могут читать и говорить, как оно было на самом деле. Ну, тут уже, собственно, со Штайнером не поспоришь, но это, вот, собственно, его точка зрения, пусть он сам про свои хроники рассказывает, но все-таки, если мы говорим о профессиональной истории, то, пожалуйста, ссылочку на источник.
Ну вот говорят, что про Грозного пишут как раз плохо именно враги России, всякие там западные опричники, то есть опричники, которые служили в его опричном войске, но они были людьми не русскими, а англичанами, немцами и прочими нехорошими людьми. И вот они из своей ненависти к России, они его и очерняют.
Что же тогда Иван Грозный таких нехороших людей записал в свои опричники?
Наивный и позволил, был человек, добрый очень.
И позволил им терзать, мучить, убивать, грабить русских людей, тех самых русских людей, которые были ему преданы. Ну, да, тогда, опять же, ну, если он таких набирал в опричнину, то тогда пусть уже, соответственно, и терпит то, что они про него пишут. Но если, опять же, серьезно, ну, нужно, опять же, с каждым источником смотреть, чем был мотивирован автор, скажем, этой книги. Вот был иезуит Пассивино, который оставил свои воспоминания, очень ценный источник относительно России. Понятно, что он был иезуит, понятно, что он поехал с папской миссией, понятно, что цель его была обращение России в католичество, понятно, что он был враг. Но при этом его записки о Москве, которые он оставил, это подробное описание и инструкция для будущих римо-католических послов, миссионеров, там, шпионов и так далее. То есть в этом смысле он был заинтересован действительно в объективности. Он написал агитку. То есть агитка понятна. Ему нужна была там четкая информация для того, чтобы люди знали, куда они приехали, в какую страну приехали, какие там обычаи и так далее. Но, скажем, Пассивин очень не любит православную церковь. Тем не менее, он пишет о том, что после четвертой женитьбы Ивана Грозного церковь отказала ему в причастии, и, собственно, он практически до смерти, то есть, потому что Пассивин видел его незадолго до смерти, не причащался. Если бы Пассивин написал бы агитку, то он как раз скорее написал бы, что продажная русская православная церковь, несмотря на такие явные канонические нарушения, все-таки там позволяет царю причащаться. То есть то, что он хочешь, не хочешь, а невольно такой комплимент делает церковь, показывает, что это действительно правда.
Вот так бы поступили наши иерархии в отношении Филиппа Московского. Не дали бы он растерзания.
Ну, вот тут вот была несколько другая история. Ну, это слабость проявляют всякие люди. Но интересно, что в том числе и те иерархии, которые фактически проявили слабость по отношению к Филиппу, потом проявили силу в чем-то другом, и твердость в чем-то другом, так что...
А что вы скажете о таком мнении? Ну, об этом говорят и по отношению к Грозному, и по отношению к Сталину. Он не знал. Или немножко по-другому. Царь хороший, бояре плохие. Один в поле не воин. То есть люди-то неплохие были, тот другой, но вот такая дрянь их окружала, что они, ну, не имели силы с ними справиться, вот с этими боярами плохими. У того бояре, у этого, там, не знаю, кто, комиссар или... Там, вот я тут...
Опять же, то есть если исторический аргумент, то есть достаточное количество документов, которые показывают, что вполне знали. Но что касается, опять же, если говорить... Ну, просто представьте себе, если правитель не знает, что происходит... И за его спиной происходит преступление, ну, значит, он никакой правитель. Значит, просто он провальный правитель, и собственно, и разговор об этом, и разговор закончен.
Есть версия, что Сталин до 1938 года не имел всю полноту власти, и вот те репрессии, которые проводил Ежов и Года, они были как раз вот, ну, не по вине Сталина, по крайней мере. А потом пришел Берия и очень многих реабилитировал. Это ведь факт? Были же реабилитации в 1937-1936?
Разовые. Очень их, точечно их было очень немного. Что касается, что Сталин не знал, но, опять же, посмотрите документы. В документах все есть. Опять же, то есть совершенно очевидно знал, и, собственно, и Ягода, и Ежов были его назначенцами. Ежов назывался там верным сталинцем и говорил, что именно вот сейчас он приходит после там разоблачения Ягоды, и теперь, собственно, Сталин будет карать его руками. Он на всех фотографиях, он рядом со Сталином, опять же, есть... Их переписка, есть подписанные документы. То есть, поэтому это, опять же, вот не исторический разговор.
А как вы думаете, зачем Сталин сменил Ежова? Может быть, действительно ему показалось, что репрессии слишком велики, и поэтому он заменил его более мягким человеком Берием?
Очень мягкий человек
просто. Ну, более мягкий.
Потрясающий мягкий человек. Нет, периодически нужно менять стрелочников. То есть, это, собственно, обычная политика. Тирана, который не хочет, чтобы стрелки переводились на него, поэтому он все время вот разыгрывает эту историю с плохими боярами. То есть это достаточно стандартный ход.
Да, самое интересное, что почему-то народ очень этому верит, и какая-то любовь к тиранам очень... нежная и трепетная.
Но это далеко не у всех. Я думаю, просто есть определенный тип населения. Ну, понятно, что многим кажется, что вот тогда, собственно, вот твердая рука, которой вроде бы сейчас так не хватает, вот сейчас такое-то вот нас боятся, нас не боятся, нас не уважают, а вот тогда боялись и уважали, хотя какое там боялись и уважали, когда Иван Грозный писал письмо английской королеве Елизавете, что у меня там вокруг предатели, и если что, ты там, как моя сестра, не предоставишь мне политического убежища. Представляете, какой позор, просто вот настоящий позор, когда такие униженные письма там английская королева пишет. Представь себе, чтобы кто-то из современных правителей такое написал. Это просто совершенно немыслимо и невозможно. Ничего себе боялись. Да как раз в том-то и дело, потому что страх был только внутри страны. Вне никакой боязни не было. Всем кажется, что вот немножко репрессий всем поможет. И, конечно, если будут репрессировать, так не меня. Но на самом деле репрессии, они тем и страшны, что они абсолютно... Они слепые, потому что и они беспричинные, и арестовать могут каждого. И когда человек думает, что это меня не коснется, в том-то и дело, что коснется именно его. И придут именно за ним, потому что никогда нельзя рассчитать и просчитать. Страх репрессии именно в том, что они бьют практически вслепую и могут ударить по каждому.
Мне кажется, что и тот, и другой стали некими символами справедливого, строгого правителя, который... карает не народ, не простой народ, а именно карает бояр, что Грозный, в общем-то, репрессии свои направлял прежде всего против аристократии.
Что... И против людишек аристократии, потому что в синодиках там, собственно, аристократия хоть там по именам поименована, а дальше и людишек их не счесть. И нужно учитывать, что это, собственно, еще личный синодик самого Ивана Грозного, а сколько еще людишек не счесть побили, пограбили, понасиловали его опричники. И за каждым опричником десятки, если не сотни таких людишек. Поэтому, знаете, собственно, это обычная поговорка, что там паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Поэтому в первую очередь там, в гораздо больших количествах пострадал простой народ. То же самое и в лагерях сталинских. Все-таки, да, мы просто больше знаем про интеллигентов, которые там были, потому что...
Про коммунистов.
Да, ну, которые, собственно, грамотные были, которые оставили после себя воспоминания. Но основная масса, собственно, это был самый простой народ, не знаю, все раскулаченные, высланные там и так далее, который против себя сгинул, воспоминания не оставив, и, собственно, есть только какие-то единичные свидетельства. Ну, собственно, большинство миллионов это были как раз самые простые люди.
Перейдем к следующей вашей книге, но сначала ответим на телефонный звонок. Алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да, знаете, я вот случайно совершенно прочитала о заградотрядах и штрафбатах вот во время войны. Вот можно что-нибудь прояснить в отношении вот всего этого?
Знаете, вы простите, но я все-таки не специалист по новейшей истории. Я занимаюсь средневековьем, поэтому мои знания в новейшей истории, они, ну, вот как более-менее общесреднестатистические, да. Я так же, как и вы, знаю заградотрядах и штрафбатах, но это общая информация, поэтому вот ничего такого особо специфического я вам в этом смысле рассказать не могу. Я знаю, что они были, я знаю, что это очень-очень-очень плохо, но, собственно, вот...
Все-таки нашим радиослушателям вы больше известны не как историк, а как сектавед. Давайте поговорим о ваших книгах, касающихся именно сект.
Да-да, конечно.
Какая была первая книга, которую вы написали именно о сектах?
Это была небольшая брошюра, которая называлась «10 вопросов навязчивого незнакомцу». Я тогда, собственно, еще только начинал заниматься сектами и работал в отделе религиозного образования и катехизации, который тогда, собственно, сам только был создан. И вот меня отдел, мне заказал небольшую книгу для того, чтобы просто предостеречь людей о сектах. И я вот эту вот написал небольшую брошюру, которая, может быть, больше всего изданий всех моих книг выдержала. Но и она также еще стала известна, потому что в 95-96 году целый набор сект, по-моему, около 15, во главе с бывшим священником Глебом Якуниным, подали на меня в суд. Это был самый такой мой первый судебный процесс. Всего у меня их сейчас, по-моему, 13 или 14.
Что вам инкриминировали?
Клевету по отношению к замечательным организациям. Да. И, ну, это был первый, самый масштабный, самый большой процесс. И во многом это было совершенно такое вот замечательное время, потому что... Практически вся церковь наша участвовала в этом процессе, и такое количество людей меня поддерживало, такое количество людей выражало свою симпатию, такое количество людей жертвовало средства на этот процесс. Это было очень тяжелое время, но это было действительно, может быть, один из самых таких счастливых годов в моей жизни. Я на этот суд ходил практически каждый день. Активная фаза была там 3 месяца, и я вот каждый день почти ходил как на работу, проводил там целый день. Очень многому научился, собственно, благодаря этой школе я и последующие уже процессы выигрывал, которые были достаточно намного проще. Ну, уже, собственно, понятно было, как это работает. Но вот, собственно, это такая история, связанная с этой моей самой первой небольшой книгой. Потом мы выпустили, собственно, большую книгу по этому поводу, собственно, это материалы процесса, которая называлась «Секты против церкви». Вот это она до сих пор, это такое, стало сейчас раритетным изданием, но очень многие документы мы благодаря этой книге, благодаря процессу, и, собственно, этой книге впервые ввели в научный оборот и в юридический оборот, и таким образом помогли очень многим людям православным вести противосектантскую работу во всех концах страны.
У нас еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Доброго вам здоровья.
Спасибо вам.
Я
тоже
хочу попросить вас пролить свет вашим пониманием на вопрос разделения нашей церкви на Старый Завет и Новый, вернее, Старый Обряд, Новый Обряд. Мы по сей момент живем в каком-то... Ну, не то чтобы раздрае, но, по крайней мере, не приближаемся друг к другу. Мне кажется, что это очень больная тема, и я хотел бы не все какие-то рассуждения, которые сейчас очень много, вы правильно абсолютно сказали, что история вещь серьезная, все фантазируют как могут. Ваше мнение, пожалуйста, на сей счет. Благодарю.
Спасибо. Я с вами согласен, что это действительно трагедия, то, что часть нашей церкви в 17 веке... фактически, то есть часть нашего народа отделилась от церкви из-за сравнительно небольших исправлений в книгах и богослужении и в обряде, потому что все-таки в церкви есть главное, это предание с большой буквы, то есть то, что парадосис по-гречески, традиция по латыни, то есть то, что Спаситель передал ученикам, то, что ученики передали первым епископам, то, что передается из поколения в поколение, то есть это как бы сама жизнь церкви, поэтому обряды, они все-таки меняются. Первоначально у нас не было такого богослужения, оно сложилось с течением времени. Поскольку сложилось все-таки наше богослужение на греческом языке, то есть есть переводы, в переводы закрадываются ошибки и так далее. То есть потом появились, собственно, печатные книги, соответственно, до этого переписывались от руки. Печатные книги нужно было печатать по определенному образцу. То, что править книги необходимо, понимали все. Пытались несколько раз, но вот в конце концов патриарх Никон в 17 веке так силовым решением избрал один образец и стал достаточно жестко царство править. А часть народа не приняла этой правки, отделилась. А можно много говорить о такой, как бы, достаточно жесткой политике патриарха Никона. Это действительно так, и он совершал ошибки. Но не меньшая ошибка была с другой стороны. И в конечном итоге, собственно, в церкви главное — это таинство, без которых нет спасения. И то, что люди отделились и фактически утратили таинство, это само по себе, то есть ради все-таки вещей второстепенных. Это вот само по себе очень и очень трагично и страшно. И вы знаете, собственно, то, что, опять же, мы видим из истории, что если какая-то группа отделяется от церкви, они не могут удержать своего единства. И то, что мы видим, что как раз старообрядцы, они отделились от церкви и тут же разделились в себе, и тут же поделились на множество, как один современный историк выразился, бестолковых толков и несогласных согласий. Это поповцы, беспоповцы, беглопоповцы, всевозможные разные прочие группы. Потом пошли оттуда плодиться секты, потому что, коль скоро нет таинства, нет, собственно, дуновения Святого Духа, то, соответственно, начинаются тогда попытки искусственно, собственно, возгреть в себе некие чувства и получить Святой Дух. Так пошли разные хлысты, скопцы и прочее, и прочее. И чем дальше, собственно, тем страшнее. Кстати сказать, Русская Православная Церковь, она вполне даже просила прощения у старообрядцев за те, как бы, издержки, которые были, признала равночестным и старый, и новый обряд. Хочешь служить по-старому — пожалуйста, но возвращайся в церковь и, собственно, возвращайся к таинству, возвращайся к спасению. К сожалению, то есть церковь сделала свой шаг навстречу старообрядцам. К сожалению, вот эти вот разделенные в себе старообрядцы не желают и не хотят также сделать этот шаг навстречу, что показывает, что все-таки, опять же, для них нечто второстепенное важнее главного, важнее, собственно, самого, важнее церковного единства. То есть поэтому, как только, собственно, если они примут это предложение, я думаю, то тогда вот эта вот тяжелая страница нашей истории будет закрыта, и раскол будет залечен. Но, к сожалению, они это предложили, большинство из них. Некоторые принимают и, пожалуйста, даже служат по старому обряду. Это называется единоверческие церкви. Они единоверческие приходы, они есть у нас в церкви. И, собственно, никто им не мешает.
У нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут раба Божия Любовь. В нашем храме сегодня значимое событие. Исполнилось 70 лет диаконской хератонии нашего почетного настоятеля храма Рождества Христова Села Беседы Московской области, протоиерея Василия Изюмского. Мы, духовные чады, батюшки и прихожане храма, поздравляем через вашу программу нашего батюшку с этой датой и желаем ему здоровья, бодрости, духа, терпения и спасения. Мы помним батюшку, молимся за него и просим его святых молитв за нас грешных. Много ему и благое лето.
Спасибо. Спасибо вам за вашу любовь. Мы тоже присоединяемся к вашим поздравлениям.
Спасибо.
Александр Леонидович, пришел вопрос, как нужно и как не нужно изучать секты? Вы ведь изучаете секты, да?
Изучаю, да.
Вот как их нужно и как не нужно изучать?
Ой, ну, наверное, нужно изучать секты, ну, в первую очередь, по благословению вашего духовника. Потому что просто так изучать секты не стоит. У нас есть очень много чего другого, что нам нужно изучить. Поэтому, вот, вы знаете, я там иногда встречаюсь с людьми, они говорят: ой, там мы сейчас вам, у нас для вас подарочек. И как только меня видят, да, подарочек, и дают какую-то там гнусную сектантскую книжку. Я уж просто разочарован. Ну, если хотите подарок, подарите что-нибудь. Какой подарок? Это у меня по работе. Эта книжка необходима, но уж подарок, это подарком никак не назовешь. Если кто-то думает, что я люблю секты, люблю сектоведение, я не люблю секты, не люблю сектоведение. Это мое церковное послушание, я им занимаюсь, но гораздо с большим удовольствием я занимался бы церковной историей. И, собственно, я стараюсь ей заниматься, потому что сидеть на одних сектах очень, я думаю, просто невозможно, свихнуться можно.
А данный вопрос. Псевдохристианские секты, какие они? И как защищаться, чтобы не попасть в них? А секты, они ведь разве не все псевдохристианские?
Ну, нет, есть псевдоиндуистские, есть псевдобуддийские, есть там псевдоиудейские, там оккультные, какие угодно, но как я не знаю, да. Есть даже псевдоправославные секты, которые там...
Вот, видимо, это имеется в виду. Вот назовите хотя бы парочку таких сект и посоветуйте, как в них не попасть.
Ну, какой-нибудь там Славик Чебаркульский, там одна там псевдоправославная секта Бога Кузи, псевдоправославная секта, есть поклонники уже ныне покойного схемонаха Симона, такой парализованный на коляске возили, они сейчас отделили, они были в Ивановской епархии, потом сейчас отделились, у них своя секта. Да их много, собственно, вот таких. Я думаю, собственно, есть такие, собственно, какое-нибудь опричное братство. Но есть еще много таких сообществ вполне сектантских, которые формально, может, еще находятся внутри церкви, но фактически живут своей такой вот изолированной отдельной жизнью. И в конце концов, конечно, они от церкви отделятся. Поэтому, я думаю, главное — это такой духовный элитизм. Потому что если вы приходите в церковь, вы приходите не в конкретный приход. То есть, да, вы начинаете с конкретного прихода, но вы приходите через него во всю церковь. А если вам говорят, что у нас такой вот особенный приход, у нас такой вот исключительный батюшка, и на исповедь в другое место не ходи, потому что только у него настоящая благодатная исповедь. Вообще вся остальная церковь, она там, иерархи не такие, они там все отпали, у них апостасия, и все там получили ИНН, там, и еще что-нибудь такое, или не почитают настоящих святых, или наоборот, наш батюшка единственный настоящий миссионер, а вот все остальные, они какие-то обскурантисты и совсем не такие. То есть вот если есть вот этот вот элитизм и противоставление прихода, монастыря, общины, всей церкви, то бегите оттуда. Ничего хорошего вы там не увидите, потому что вы приходите все-таки в церковь, вы приходите ко Христу.
У нас еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, это я в эфире, да?
Да, это вы.
Это Татьяна из Москвы. Вот у меня такой вопрос по поводу адвентистов седьмого дня. Вот есть ли какое-либо различие в классифицировании вот церковью начала века, да, вот адвентистов, то, что вот Варжанский писал, и другие авторы. И вот сейчас какая официальная позиция церкви? Потому что мне приходится общаться с адвентистом непосредственно. У меня вот в квартире просто родственница живет. И я просто в растерянности, потому что некоторые называют прямо сектой ее, а другие вот миссионеры, как-то советуют, как-то мягко. Вот вы можете разъяснить позицию, есть ли вот определенная совершенно позиция в отношении адвентистов дня вот сейчас, современная?
Эта позиция есть, просто я думаю, Татьяна, что вы несколько соединяете разные вещи, потому что одно дело, как мы квалифицируем сообщество, то или иное сообщество, ту или иную организацию, но другое дело, как мы относимся к конкретному человеку. Вот каждому конкретному человеку, даже сектанту, там, еретику, кому угодно, нужно относиться все-таки с любовью. Потому что это, собственно, основное. Для этого мы живем. То есть, когда меня спрашивают, расскажите, как вы боретесь с сектантами, у меня на это один ответ. Я не борюсь с сектантами, я борюсь с сектами. Я борюсь с сектами за сектантов. Потому что сектанты — это наши братья и сестры, которые в какой-то несчастный момент своей жизни поверили сектантской лжи и дали себя вовлечь в человеконенавистническую организацию. Поэтому вот борясь с сектами, мы боремся за сектантами. Я понимаю, что это очень сложно, очень часто действительно раздражающе, очень часто, когда человек говорит какие-то ругательные вещи по отношению к церкви, когда он там, может быть, высказывает какие-то еретические точки зрения, когда он не принимает нашу веру, я понимаю, сложно, я понимаю, мы раздражаемся, но это да, это бывает, конечно, это бывает со всеми, это бывает со мной, к сожалению, но когда это с нами происходит, то есть мы должны понимать, что это неправильно, что мы так не должны сделать, мы должны в этом каяться, потому что неприятие секты, неприятие сектантских учений, неприятие сектантской жизни не должно переходить на конкретного человека. Это вот поэтому, пожалуйста, вот будьте с вашей знакомой, родственницей, не знаю, кто она вам, продолжайте общаться мягко и с любовью. Что не значит, что вы должны показывать, что вы принимаете заблуждение и ереси адвентистского учения. Что касается адвентистов седьмого дня, то, конечно, это секта. Опять же, секты бывают разные. Вот я обычно учу, что есть те секты, которые мы называем классическими, которые, скажем, менее жесткие. Сейчас просто у нас, наверное, нет времени давать полное определение. И есть жесткие тоталитарные секты или деструктивные, где контролируют сознание, где обманывают при вербовке, где эксплуатируют людей, там, где есть там культ лидера и самой организации и так далее и тому подобное. Ну вот секта адвентистов седьмого дня, она скорее ближе к классическим сектам, хотя это и не чистая классическая, у нее есть определенные элементы тоталитарной секты. Баптисты, скажем, вот это совсем такая вот классическая секта. Но, иными словами, с баптистом я могу говорить, спорить, доказывать ему, у него логика не отключена. Я могу там сидеть с ним с писанием, доказывать и делать логические выводы, и, собственно, он с выводами, с логическими, во всяком случае, с логикой моей мысли, он будет соглашаться, будет думать, размышлять и так далее. Если мы говорим там о каком-нибудь свидетеле Иеговы, или саентологи, или кришнаите, то у них, когда говоришь об их секте, логика отключается. Абсолютно отключается, потому что у них сознание подавлено, и их мысли контролирует сама организация. То есть поэтому тут уже, собственно, вот что-то им доказать, баптисту что-то доказать можно. Ну, то есть согласится он, не согласится, другое дело, но доказать можно. Этим доказать невозможно, исходя из логики. Они действуют как совсем по другим критериям.
Николай спрашивает про саентологов, кто они? И спрашивает, храм их на Марксистской существует или уже закрыли?
У саентологов нет храмов, в принципе. У них, поэтому даже если мы говорим саентологический храм, мы таким образом как бы невольно признаем, что у них есть какая-то, что, в общем, что это религия. Но саентология, на мой взгляд, не является религией. И, кстати сказать, наш Верховный суд также признал, что саентология религией не является и лишил единственную религиозную организацию саентологическую в нашей стране, Московскую Саентологическую Церковь, религиозного статуса. То есть, поэтому у них центр там. А раньше он назывался Саентологическая Церковь, потому что им выгодно себя, чтобы их признавали религией. Они добивались этого. Сейчас там вывеска висит, да, здание по-прежнему есть, а сейчас вывеска висит Саентологический Центр.
То есть это философская система?
Это система... Знаете, вот журнал Time в свое время сделал подборку статей по саентологии под общим названием «Саентология, культ алчности и власти». Вот я предпочел бы их так характеризовать. И также, конечно, саентология – это международная спецслужба. Также по своей деятельности, по тому, чем она занимается. А так, да, это способ полностью овладевать сознанием людей и выкачивать из них деньги.
Григорий спрашивает, о чем свидетельствуют свидетели Иеговы? Они приходят в наш дом, звонят в квартиры. Как им отвечать?
Ну, я думаю, сейчас они уже особенно не приходят, потому что организация была ликвидирована, опять же, решением Верховного суда. Решение, правда, еще не вступило в законную силу, потому что они еще подают апелляцию, но все равно сейчас временно их деятельность приостановлена. Но отвечать нужно просто, что вы православные христиане, можно спокойно, без крика, ничего, что вы православные христиане, и вы требуете, чтобы они больше сюда не приходили. И в любом случае, что если они сейчас занимаются миссионерской деятельностью, то это является нарушением закона. И поэтому вот, заодно можно посочувствовать этим людям, что они состоят в такой деструктивной секте, и пожелать им поскорее из этой секты выйти.
У нас есть сразу два вопроса про историю возникновения сект. Есть ли у сектантства история?
Очень короткая, потому что секты это... То есть у самого сектантства, у самого феномена сектантства, ну, конечно, да, секты существуют, и сколько... Более-менее интересно, что секты стали возникать одновременно с христианством. В языческом мире сект не было, точнее, или можно сказать, там все язычество состояло из разных сект, но вот потому что в языческом мире не было, собственно, понятия о верном и спасительном учении. Потому что язычество, собственно, верь во что хочешь, и, в общем, никого, в кого хочешь, никого это особенно не волнует. То есть, поэтому, но тогда, когда, собственно, появилось христианство, то сразу стали появляться там, попутно там гностические секты и прочие, которые так или иначе строились вокруг лидера.
А в иудействе были секты? Вот Иссея, это секта или нет?
Можно сказать, что да, но это вот опять же, чуть, может быть, вот поэтому, да, это одно там небольшое исключение, потому что, ну, фактически, все они тоже появились примерно чуть-чуть, может быть, раньше, чем христианство. Хотя, все-таки я предпочитаю иудаизмом называть ту религию, которая сложилась уже после возникновения христианства. То есть до христианства это религия еврейского народа была, то есть религия истинного Бога. И христианство является ее магистральным продолжением. А уже вот отпавшая боковая ветвь – это иудаизм. После того, как большая часть еврейского народа, где-то две трети, по всей видимости, они отказались принять Христа. Треть приняла Христа, две трети отказались. То, собственно, они стали вот создавать свою собственную религию, которую сегодня мы называем иудаизмом, и которая, конечно, складывалась в течение долгих веков, в общем, более-менее свои современные черты обрела уже в средние века.
У нас телефонный звонок, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос у меня... Алло,
да-да.
Меня слышите, да?
Да, конечно.
У меня первый вопрос – это статистика. Вот, например, баптистов, обращение в православие. Ну, это единичные случаи или, может быть, массовые. И второе, известно, что вот ереси, тот, кто, ну, допускает какие-то еретические уклонения, он одержим бывает блудом, страстью блуда. Блуда, например, Ориген, который себя скопил. Вот меня интересует, ну, возьмем более такие вот протестантские, такие вот, ну, баптистов, например, да, есть ли у них уклонение в области, ну, вот, всякие вот эти вот однополые там и прочее, как вот их отношения и, ну, например, заключение однополых браков там и всяких других извращений. Вот, может, вы что-то подскажете, потому что вот баптисты как бы считаются, ну, одной из более-менее, как вы говорите, адекватных таких еще для, для диалога.
Да, спасибо за ваш вопрос. Первое, статистики это не существует, хотя по моим наблюдениям я сказал бы, что, может быть, самые адекватные баптисты, ищущие, они в конце концов делаются православными, а самые, как сказать, оторванные, безбашенные, а они перебегают к неопятидесятникам, к харизматикам, которые уже, которых я и вовсе не считаю христианами, потому что это вот уже настоящая псевдохристианская секта, и, может быть, самое массовое сектантское движение, неопятидесятническое, может быть, самый большой вызов для христианства вот в наше время, потому что это некая такая альтернативная версия христианства, только совсем как бы с другим содержанием. Это и страшно, что они говорят о Христе, говорят о Троице и так далее, о Боге Троице, но под этим они имеют в виду совсем как бы другие лица, других персонажей, чем те, в которых верим мы. Это первое. Второе, я не согласен с вашим тезисом, что блуд — это вот, что ересь — это всегда блуд. То есть, во-первых, как раз показывает, что если, конечно, верить истории, которая только, собственно, у Евсевия есть о том, что Ориген себя скопил, но, соответственно, скопил себя в самом молодом возрасте. То есть, соответственно, все свои еретические сочинения он создал тогда, когда у него уже никакой страсти блуда не было, по определению, поскольку он уже был оскоплен. Более того, ну вот протоеретик Арий, которого все называют, ну, собственно, даже приводят в качестве примера еретика, он был человеком исключительно экземплярной личной жизни, очень строгий к себе, аскет и так далее. То есть, я думаю, все-таки тут... Ну, основа ереси — это скорее гордыня, и в Арии как раз вот главный грех, то есть, потому что с точки зрения вот внешней личной жизни он был совершенно безупречен.
То есть никак... прямой связи не проследуется.
Прямой связи не проследуется, да. Ну и тем более, то есть, баптисты, опять же, разные, конечно, бывают, но вот такие самые баптисты-фундаменталисты, они категорически против так называемых однополых браков, и как раз большая часть людей в современной Америке, пострадавших от неприятия этих самых, опять же, в кавычках, браков, потому что, конечно, однополый брак само по себе — это оксюморон, это противоречие в терминах, такого не бывает. Вот, это как раз чаще всего баптисты.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем, добрый вечер.
Да, добрый вечер, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот можно узнать у вас историю латинской, возникновения латинской ереси, и вот второй вопрос, почему у нас до сих пор называют католиков церковью, христианами, хотя их анафемствовали на соборе Вселенском, и мы знаем, что, в общем-то, это ереси. Вот объясните, пожалуйста, по этому вопросу.
Что касается истории отпадения западной церкви от православия, я думаю, вот у меня есть такая книга, она толстая, называется «Очерки по истории Вселенской православной церкви». Я там тысячи страниц. Но вот на этих тысячах страниц я постепенно отслеживаю этот процесс, когда постепенно Запад отпал от православия. И пытаюсь объяснить, почему это происходит. Поэтому я боюсь, что на пространстве тысячи страниц я про это пишу. Поэтому боюсь, что за то краткое время, что у нас осталось, я никак не успею вам про это рассказать. безусловно, также, что римокатоликов на Вселенском соборе ни на каком не анафематствовали, потому что последний Вселенский собор, повсеместно признаваемый нами Вселенским, это 7-й Вселенский собор, который произошел в 787 году. И римокатолики тогда еще, собственно, от православия не отпали. Но были другие соборы, поместные, да, которые осуждали целый ряд ересей, которые присущи римокатоличеству. Поэтому, что касается, почему их называют церковью, ну, дело в том, что церковь мы употребляем, слово церковь мы употребляем в разных смыслах. Есть, конечно, в богословском смысле веру в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. То есть церковь с большой буквы. Это церковь одна. Это православная церковь. Но также мы, собственно, говорим и в религиоведческом смысле, когда церковью называется то, есть то или иное сообщество с определенными признаками. И, безусловно, в религиоведческом смысле римо-католическая церковь, она, собственно, вот вполне адекватный термин. Просто церковь в данном случае это не с большой, а с маленькой буквы. Если вот в тех языках, где есть артикль, то там, собственно, вот есть церковь с определенным артиклем. Это, собственно, вот одна, единственная церковь. Это православная. А это все остальное вот такие церковные сообщества. Поэтому, я думаю, вполне ничего плохого нет, если мы говорим о римокатолической церкви. Только помним, что это вот с маленькой буквы. И, конечно, это не та единая, святая, соборная и апостольская. Кстати, соборная по-гречески — это католики. То есть на самом деле католическая церковь — это мы, а не римо-католики там и так далее.
К нам пришел очень грустный вопрос по поводу человека, который вдруг начал увлекаться йогой и поменял свое мировоззрение, перестал заниматься детьми, стал груб, требует убрать иконы. Как его из этого вырвать? И возможно ли это?
Вы знаете, я, боюсь, не смогу ответить на этот вопрос, потому что вопрос сугубо личный, и тут требуется просто вот, знать конкретную ситуацию конкретного человека. Это, ну, примерно как пришел бы нам, вот если у вас был бы на эфире врач, пришел бы вопрос, что вот у меня муж кашляет, как его от этого вылечить? Знаете, кашель — это тоже может быть симптомом самых разных болезней, и поэтому, ну, плохо был бы тот врач, который так вот на основании такой небольшой информации сразу взялся бы давать, выписывать рецепты и давать какие-то диагнозы. То есть тут, наверное, в первую очередь нужно, если ваш муж первоначально был православным, нужно поговорить с его духовником, посмотреть, что произошло. И у нас на сайте, есть наш сайт irinei.ru, или если вы наберете просто в поисковике центр Иринея Леонского, вам выдаст сайт. Там есть раздел «Практические советы». Что делать, если близкий попал в секту? И в том числе там приводятся также и телефоны специалистов, куда можно позвонить, куда можно обратиться. Но начать, наверное, нужно все-таки с духовника вашего мужа, который его знает, у которого он исповедовался.
У нас телефонный звонок, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос про баптистов. Вы знаете, ведь все секты, у них же, они не признают крест, они не признают воду святую, они не признают святых. Какие же они христиане, я вот не понимаю. Почему они считаются христиане, и Библию они переделывают, и причастия у них нету. Скажите, пожалуйста.
Вы знаете, все-таки в первую очередь христиане – это те, которые веруют в Иисуса Христа как Сына Божия и веруют в Троицу. Вот дальше, собственно, есть истинные христиане, православные христиане, а есть еретики, которые искажают христианское учение, но все-таки, тем не менее, это не церковь, но все-таки вот поскольку они веруют во Христа, то все-таки их можно христианами назвать. Понятно, что вот есть неопятидесятники, которые до такой степени искажают Христа, что уже, собственно, они христианами, я их не называю. Там, или мормоны какие-нибудь, или другие уже совсем совсем, так сказать, далеко ушедшие секты. Но все-таки с баптистами в этом смысле у нас больше общего, чем то, что нас разделяет. И я думаю, с миссионерской точки зрения это очень важно, потому что мы должны, собственно, на этом общем остановиться и попытаться, знаете, баптисты — это секта как сектор. То есть сектор — это часть целого, часть круга. Вот есть истина, которая составляет целый круг, а они принимают только сектор этого круга. Но зато это тот сектор, в котором мы можем вместе с ними стоять и постепенно стараться его расширять до полного круга. И поэтому баптисты многие, в конце концов, понимают, что их сектора недостаточно, и они расширяют, и потом делаются христианами. А какие-нибудь неопятидесятники, они вообще в стороне стоят. Поэтому их вначале нужно хотя бы в этот круг привести.
У нас последний в этом часе звонок. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что такое православная церковь, но только истинная.
Знаете, таких сообществ достаточно много, которые называются истинная православная церковь, катакомная православная церковь, самая истинная православная церковь, и, собственно, там православная автономная истинная церковь. Их миллион названий, но все это, собственно, отпавшие сообщества от церкви, то есть в лучшем случае раскольники или самозванцы, в худшем просто совсем сектанты.
А когда раскол превращается в секту, есть какая-то грань, вот, после которой уже это не раскол, а секта?
Тогда, когда, собственно, начинаются искажения, серьезные искажения учения, когда возникает культ абсолютного лидера и так далее. То есть это, ну, рано или поздно, в общем, это происходит. Потому что либо... Хотя раскол очень-очень сложно залечить. Поэтому священномученик Киприан Карфагенский говорил, что грех раскола не смывается даже мученической кровью, потому что раскольники, они раздирают хитон Христов.
Вопрос о секте Муна. Наверное, они об этой секте уже давно все забыли. Буквально вот у нас осталось пару минут. Что такое муниты, чем они могут увлечь, кто они?
Уже... к счастью, ничем не могут увлечь, потому что Мун несколько лет тому назад скончался, отошел к отцу своему, и, в общем, практически его секта развалилась, потому что его трое оставшихся живых сыновей, там трое погибли, но это я имею в виду его легитимные сыновья, у него потом еще много несчитано внебрачных, но вот эти вот один из шести сыновей разбился по пьяни на машине, другой покончил с собой, третий наследник умер от передозировки наркотиков, а трое осталось, и они тут же вот передрались за наследство, миллиардного наследства, многомиллиардного наследства своего отца, так что полетели клочки по закоулочкам, и до сих пор они еще делят что-то между собой. Формально секта еще существует, потому что жива еще вдова Муна, его четвертая жена, последняя, хотя она уже тоже довольно пожилая, и фактически она не способна все это удержать в своих руках. Но когда, собственно, и ее время придет, я думаю, от мунитов ничего не останется.
Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы...
Сик-транзит, Глория Мунди.
Закончим наш разговор сегодняшний о сектах. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радиостанции был профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Леонидович Дворкин.
Который приехал сюда на самокате, на котором он всегда перемещается по Москве.